Антонина Кухтина. Взрыв. Это была замкнутая и уже довольно пожилая чета. Они не очень-то жаловали окружающих, особенно хозяин. Однажды в минуту откровения он сам кому-то и рассказал, что до войны отбывал срок, а когда началась война, то специально что-то натворил, чтобы не попасть на фронт после освобождения. Срок ему продлили, и всю войну он провел в местах не столь отдаленных. Разумеется, эта история не добавила ему уважения у соседей. Детей у них долго не было, но, наконец, появился Витя. Однажды проходящая по улице цыганка сказала его матери, что «твой пацан не доживет и до 10 лет». Для них это была настоящая трагедия. Уж как они его берегли и лелеяли. К счастью, 10-летний рубеж он все-таки пережил и вырос, женился. Сейчас у него уже 2 давно взрослых дочерей. Работал сосед шофером во второте. Каждый день что-то привозил и, довольно посмеиваясь, нес или перемещал домой. Дровами, углем, сеном — основная головная боль всех жителей частных домов — они всегда были обеспечены в избытке. Но он все что-то вез и вез и вез. И вот однажды, часов в 10 утра, вдруг послышался звук, очень похожий на взрыв, донесшийся из их дома. Встревоженные соседи бросились туда, несмотря на злобную собаку. Уже на крылечке их встретили хозяин с хозяйкой, какие-то закопченные, растерянные, но в дом никого не пустили, уверяя, что у них все в порядке. И лишь потом, спустя довольно продолжительное время, хозяйка по секрету кому-то рассказала, что же произошло в тот страшный день. Она стряпала на кухне. 10-месячный Витя находился рядом. Она подкинула дров в печку и отошла зачем-то к окну. А ребенок, к счастью, выполз из кухни. И тут раздался взрыв. Кастрюли, сковородки, обломки печной плиты разлетелись по кухне, разворотила топку и закоптила весь дом. Мир слухами полнится. Позже узнали соседи и начало этой истории. В ближайшей деревне жила-была семья. Мать, детишки, мал-мало-меньше, и отец-инвалид. Он с войны пришел без руки, но мужик серьезный, работящий, изо всех сил тянулся, чтобы не стать обузой в семье, а быть полноценным отцом, кормильцем, хозяином. Так, сделав специальное приспособление, он в одиночку пилил деревья на дрова, распиливал их, колол и складывал в аккуратную поленницу неподалеку от дороги, чтобы легче было потом вывозить. И деревенские, и даже городские знали, чьи это дрова. И несколько лет никто не посягал на них. Но однажды дрова пропали. На следующий год — опять. И тогда хозяин привсенародно поклялся, что ворюга его еще попомнит. А на третий раз и произошел вышеупомянутый взрыв. Татьяна Жданова. Трамплины и витамины. Вокруг дома было сплошное приволье. Зимой можно было сойти с крыльца, сразу встать на лыжи и доехать до горки, которая спускалась к пруду. Первая часть горки была не очень крутой, и с нее можно было съезжать без особой боязни, хотя я все же расквасила однажды себе там нос об лед. Вторая часть была гораздо круче и заканчивалась небольшим трамплином. В свои 5-6 лет я не рисковала съезжать с нее на лыжах. Мы называли эту горку трамплинами, а еще более крутую горку поблизости — витаминами. Ну уж с них-то мы вообще не мечтали съехать. Там катались только взрослые мальчишки. Еще одна горка находилась поближе к нашему дому, напротив колонки, где мы брали воду, но взрослым не очень нравилось, когда мы там часто катались, потому что она спускалась прямо на проезжую часть нашей улицы, и мы рисковали попасть под машину. Честно говоря, вероятность попасть под машину на нашей улице в те времена была ничтожно мала. За день по нашей большой аллее проезжали, дай бог, с пяток автомобилей, два раза в день грузовик с солдатами. Их привозили для работы на радиостанции, так называемой «Поповке», занимавшей на нашей улице значительное место. Собственно, часть большой аллеи упиралась в эту самую «Поповку», огибала ее и снова шла уже прямо к Ростокинскому проезду. Из-за этого в плане наша улица напоминала половину свастики, этакий зигзаг. Вокруг радиостанции стоял высокий забор с колючей проволокой наверху, а вдоль забора с внутренней его стороны бегали на привязи сторожевые собаки. Мы их никогда не видели, но очень часто слышали, как они лаяли и гремели своими цепями. Помню, однажды мы с дуру решили развести костер под забором Поповки, потому что мальчишкам попали в руки спички, и им не терпелось что-нибудь поджечь. Я была совсем маленькой, лет 3,5, наверное. Мы сначала попробовали зажечь веточки и траву где-то в другом месте, но у нас ничего не вышло. И черт нас дернул усесться под этим забором. Там не было ветра, и у нас даже что-то загорелось. Вдруг откуда-то появился огромный дядька в военной форме и накинулся на нас, причем мы сразу почувствовали, что он не просто хочет нас разогнать, а нацелен на нечто более серьезное. Мальчишки постарше бросились в рассыпную, ну а мы, малыши, конечно, побежали домой. Но дядька огромными шагами нагнал нас и поднялся по лестнице в коридор. Там была мама Женя и кто-то из соседок. Не знаю уж, как они смогли утихомирить рьяного и бдительного вояку, но он все же ушел, пригрозив, что если еще раз... Вообще, все это могло кончиться намного хуже. Времена были еще сталинские, и наших родителей запросто могли притянуть к ответу, пришив им намерение руками своих отпрысков совершить поджог военного объекта. Так вот, грузовик привозил солдат, они спрыгивали из кузова на землю, строились в шеренги и входили в большие ворота на территорию радиостанции. Иногда шофер разрешал нам залезать в кузов и довозил нас до конца улицы. Там мы вылезали и пешком возвращались обратно. Вечером грузовик приезжал снова и увозил солдат в их казармы. Кроме этого грузовика по нашей пыльной, ничем не мощенной улице могли проехать за день еще парочка заблудших автомобилей или такси, за рулем которого сидел наш сосед дядя Коля Гаврилов, который иногда приезжал домой пообедать. Ну, а основным видом транспорта на нашей большой аллее была телега, запряженная кобылой, которой управлял дедушка Надьки Кузиной, дядя Ваня. На этой телеге стояла большая-большая бочка, в которой дядя Ваня возил воду все для той же Поповки. Летом, весной и ранней осенью кругом была сплошная красота. Везде трава, деревья, кусты и цветы, садовые и полевые. Я всегда думала, если человеку завязать глаза, спустить его на вертолете на нашу улицу, а потом снять с его глаз повязку и спросить, в каком месте он находится? Никто никогда бы не догадался, что это Москва. Больше всего мои родные сокольники напоминали мне какую-нибудь слободу, хотя я ни одной слободы в жизни не видела. Это место не город, не деревня, не местечко. С одной стороны, мы были окружены заводами: «Красный богатырь», «Изолит», «Карбюратор». Парочка авиационных заводов находились в пределах 2-3 километров от нашего дома и нашей улицы. С другой стороны, в 200 метрах от нас, Сокольнический парк со всеми его просеками. Кругом немощенные улицы, сады, липовые аллеи, никаких тротуаров, просто протоптанные тропинки. Благо, сокольническая почва песчаная, вода быстро уходит в землю, и сама земля становится белый и довольно твердый, кое-где очень пыльный. Я помню себя, идущей по малой оленьей улице и держащейся за руку мамы Жени. На мне старенькое легкое светло-зеленое пальтишко, на голове темно-зеленая шляпка-капор, а босыми ногами я загребаю теплую пыль, и мне так приятно, когда она просыпается между пальцами моих босых ног. На улице не то лето, не то весна, и мы таким вот образом идем в наш магазин. Нас детей повсюду окружала трава, а в траве листья подорожника, цветы одуванчика или кашки, лопухи, репейники и прочая радость. Мы срывали все эти травки, листочки, цветочки и играли в магазин, где они должны были изображать продукты, а потом варили из них обед в игрушечных кастрюльках на игрушечных плитах. Мы катались по этой траве, сидели на ней без всяких подстилок, лежали на животе, бегали по ней босиком, так же, как и по голой земле. Словом, мы были так же близки к природе, как какой-нибудь Маугли. Мы ловили бабочек, стрекоз и майских жуков, жуков-бронзовиков и жуков-навозников. Нам не обязательно было уезжать из Москвы, чтобы соприкоснуться с природой. Меня, например, никогда не вывозили ни на какие дачи, но маму Женю часто спрашивали: «Вы, наверное, возили вашего ребенка на курорт? Ваша девочка такая загорелая». Господи, да я и слова-то «курорт» тогда не знала. Просто я была смуглая от природы в деда, да еще все лето бегала в одних трусиках. Вот и весь курорт. Если бы меня попросили описать сокольники одним предложением, я бы сказала: сокольники пахнут прудами. Пруды, пруды, пруды. Большие, маленькие, грязноватые, заросшие, расчищенные и снова заброшенные. Майский, Маленковский, Оленей, Путяевские. В некоторых из них можно было купаться. Майский и Маленковский были даже оборудованы пляжами. С каким-то из этих прудов, скорее всего, с Майским, у меня связано одно воспоминание. Я с детства обожала купаться и никогда не мерзла в воде, как другие дети. Никогда я не бывала синей, покрытой пупырышками, не стучала зубами и не тряслась от холода после купания в пруду или в реке. Я могла просидеть в воде сколько угодно, и мне это ни капельки не надоедало. Папа знал эту мою страсть и не мешал мне наслаждаться. Он только удивлялся моей выносливости, потому что сам был всегда очень мерзлявый. Ну, что с него возьмешь? Южанин. Однажды мы пришли на пруд, и папа дал мне накупаться в волю. Но потом ему самому захотелось поплавать. Он вызвал меня на берег, посадил на свои свернутые брюки с рубашкой и попросил никуда не уходить, пока он не вернется. Было мне от ту пору года 4. Я наблюдала за тем, как папа спустился к воде, постоял на мелководье, привыкая к прохладе, а потом разбежался и бросился с головой в воду. Плавал он своим знаменитым английским стилем, на боку, только я тогда не знала, как это называется. Сначала мне показалось, что он утонул, но вот его голова вынырнула из воды, взмахнула рука, сделавшая сильный грибок, потом он снова исчез под водой, а потом я его потеряла среди других голов и рук, мелькавших в воде. Надо сказать, я была, в общем, послушной девочкой, но искус был слишком велик, и, кроме того, папы я совсем не боялась, не то что мамы Жени или деда. Ровно через полминуты мне надоело сидеть на папиных вещах, и я снова полезла в пруд. А папа, вынырнув из воды буквально через мгновение после этого, уже не увидел меня на берегу. Он опрометью бросился обратно, стараясь увидеть меня среди кучки стриженных головенок, торчавших из воды. С перепугу он никак не мог меня обнаружить. Наконец он заметил меня и в первый и последний раз в жизни дал мне пару шлепков по казенной части. Мне это показалось очень обидным. Я тут же заорала. На этом папино купание закончилось.